Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви на каналі «Свобода Преміум». Справді вас вітає Сергій Абламійко. У серії «Бібліотека Свободи. 21-е стагоддя» другим виданням вийшла книга Сергія Навумчика «96-й», яка присвячена одному з найбільш драматичних годів історії Білорусі. Апошні два місяці на сайті «Свободи» публікувалися особні фрагменти книги, а 26 листопада «Свобода» публікує на своїм сайті безплатну PDF-версію книги. З цієї нагоди ми поговоримо сьогодні про 1996 год, який відіграв у нашій історії ключову роль, а так само і про те, які уроки можна зробити з найновшої історії Білорусі. На сувязі автор книги, журналіст Радіо Свобода Сергій Навумчик. Добрий день, Сергій.
Добрий день.
І журналіст Радіо Свобода Валентин Жданко. Добрий день, Валентин.
День добрий.
Сергій, перше питання для вас, навіть не питання, а просьба. Не могли б ви так пунктирно розказати, що основного відбулося у 1996 році?
Калі сапраўды пункцірна і вельмі коротко, то гэта, канешне, наступныя падзеі. Гэта так званая весна 96, калі выхад, арганізаваны Народным фронтам на вуліцы Менску, парадку 30 тысяч чалавек, і на дзень волі у сакавіку, і потым 2 красавіка у дзень падпісання Лукашэнкі з Ельцыным дамовы аб інтэграцыі і на Чарнобыльскі шлях. Ось гэтая весна, яна прадухіліла фактычна аншлюз, калі Лукашэнка хацеў аб'яднаць Беларусь з Расіяй, каб потым самому прыйсці на палітычнае поле і змяніць хворага Ельцына. Другое важнае, што я адзначыў бы, гэта тое, што, магчыма, не было вельмі прыкметна для шырокай публікі, але гэта было важна. Канстытуцыйны суд адзін за адным пачаў прызнаваць неконституційними указами, прийнятими Лукашенком. Хоча почав він це ще раніше, у 95-му році, коли був признаний неконституційним указ статичним сродком масової інформації. Вельми важною була імміграція Зінона Пезняка, яка примусила Захад по-іншому поглядіти на подію Білорусі. І, конечно, гэта восень 96-го года, калі былі сабраныя подпісы депутатаў за імпічмент Лукашэнку, але гэты імпічмент не адбыўся, наоборот, Лукашэнку удалося правесці референдум, які змініў Конституцію і фактично паставіў кропку ў гісторыі беларускай парламентарызму. Ну, гэта вот калі вельмі коротко.
Процес импичмента, нагадаю, почався. Суд почав его, але не скончил. И референдум, конечно, он провел подманным шляхом, бо обяцал, что питания будут носить консультационный характер. Але, как оказалось, он подманул депутатов. Але далей застаемся с вами на сувязи, Сергей. А калі говорить про оценки, ці сапраўды 96-й год был пераломным у истории Беларуси?
Ну, безумоўна, ён быў пераломны шмат па якіх, Сергей, паказчыках. Ну, просто я пачну з таго, што ў 96-й год Беларусь уступіла з новым парламентам, у якім ужо не было дэпутатаў Беларускага народнага фронту. То бок тых людзей, якія паслядоўна з пачатку 90-х гадоў змагаліся з Лукашэнкам, спачатку з Лукашэнкам як з дэпутатам. Нагадаю, што ў 93-м годзе апазіцыя БНФ на чале з Пазняком патрабавала пазбавіць Лукашэнку дэпутацкіх яшчэ паўнамоцтваў, ён не быў бы абраны прэзідэнтам. Ну і пазней ужо, калі ён гэтым прэзідэнтам стаў. У выніку супраць дэпутатаў БНФ былі ужытыя фальсіфікацыі, неверагодныя проста фальсіфікацыі, асабліва па акрузе, дзе балатаваўся Пазняк у Смаргоні. Ніводзін з БНФ-аўцаў не быў у Верховным Савеце. А спікером парламента був обраний лідер аграрної партії Семен Шарецький, ну, який просто засвідчив, що він не має політичного досвіду, політичного опыту, хоча по Конституції спікер парламента тоді був другою особою в державі. Словом, Білорусь отримала, скажімо так, парламент без опозиції, бо півгоди Верховний Совет 13 скликання шукав, як ён казаў, кропкі сутыкнення з Лукашэнкам і кампрамісы. Ось я пригадав спочатку імміграцію зі Новопесняка. Гэта не просто тут варто згадати, про гэта не так забываються, що ось гэтым своїм учинком Пазняк фактично поставив Вашингтон, Білий дом, президента Клінтона перед вибором. І ситуація зовсім не виглядала безпечною, зовсім не виглядало, що Білий дом підтримає Пазняка, але ми тоді були разом з ним, ми вдвох просили політпритулок, значить, що підтримає він нас, а не Лукашенко. Я просто нагадаю, що за місяць до цього Лукашенко з помпою приймали у Єлісейському палаці у Парижі, приймав Жак Ширак. Вони перед ним розстелили, так сказати, червоні дивани, хоча Лукашенко уже збив на цей момент депутатів парламенту, уже уживали ці дубинки супрацьпротестовців на вулицях Мінську, уже були політичні в'язні. Ні, тим не менш, от Захід його сприймав. Але коли дали Пазняку, найперше, будемо казати про його політичний притулок, коли були вимушені дати, ось кардинально на 180 градусів гэтая політика розгорнулася Заходу, найперше Вашингтону, і уже референдум, який відбувався в осінь, проходив під вельми пільною увагою сусветної супольності, ну і Лукашенко сприймався диктатором. Ну і третя важлива тема – це провал імпічменту і референдуму. От тут, мені здається, головна вистова була в тим, що у керівництва Верховного Совету, найперше спікера Семена Шарецького, не було того, що я назвав би національним мисленням. Єльцин тоді на допомогу Лукашенку послав кремлівський десант на чолі з прем'єр-міністром Чорномирдіним, так? І от коли Шарецький побачив, приїхав сам прем'єр Росії Чорномирдін, а перед гетим йому Шарецькому позвонив президент Росії Єльцин, у його вельми хутко, так сказати, скончилося гэта жадання супрацівляться, і вони на його націснули. Лукашенко пообіцяв, що ось він пойде на компроміс, і, значить, підписали от гэтую домову об спиненні імпічмента. І особливо, що важно, от тоді за гэтым столом перамовом сидів і старшиня Конституційного суду Валер Цехиня. Валер Цехиня. Я ось у гэтай кнізі своєї привожу гутарку з тагачасним членом Конституційного суду Пастуховым, де він подрабязно розказує і тлумачить, чому Цехиня не мав права ввогуле сядати за стол перамовы, бо для Цехині мусила бути головна конституція і законність, а не некі політичні розклади. Тим не менш, от як не парадоксально, так? Чоловік, який мусив, найперш ён мусив допекавацца Конституцыі, ён сеў за вот гэты стол перамоваў і фактычна адмовіўся ад таго, што ён мусіў зрабіць. А мусіў ён зрабіць, разгледзець вот гэты зварот большых 70 депутатаў пра імпічмент. Яны гэтага не зрабілі, а ў выніку, як і варта было чакаць, як і папярэджвалі іх пра гэта, Лукашенко обдурил Шарецкого, обдурил Верховный Совет, обдурил того же самого Цехиню, и импичмент был провален, а Лукашенко, так сказать, был проведен, фактично он, так сказать, стал керовать, и далее уже была усталевана кончатковая диктатура. Какая головная основа? Головная основа, мне подается, тут одна. Что политики мусить обопираться своей деятельности, найперш, на Конституцию, разуметь, что найперш у их деятельности они повинны кироваться национальными интересами, а не интересами инших неких держав, ну, даже на выпадку Москвы. А главное, ну, никаких компромиссов с Лукашенком, и это подтвердил той же самый 96-й год, и потом подтвердили наступные годы, ніяких компромісів з Лукашенком бути, ну, просто не може. Не скінчиться завжди поразі. Поразі тих, хто йде на компроміс, і перемога Лукашенка.
Валентин, ви сачили за подіями 1996 року як професійний журналіст, ви їх освітляли. Чи справді був реальний шанс обвестити Лукашенку імпічмент? І що гэтому перешкодило?
Так, я часто назирав просто у залі Конституційного суду. Я тоді вельми часто бував там і писав тоді репортажі, працював в Білоруській діловій газеті. Ведеся, тоді здавалося, що це реально, що імпічмент може відбутися. Тим більше, що усі юридичні підстави для цього були Былі юрысты, якія здольныя былі вынесці гэта рашэнне. Было сярод палітычнай класы было асэнсаванне сур'ёзнасці моманту. Тады здавалася так, зараз я разумею, што гэта было немагчыма. Што не, нават калі б вынеслі гэта рашэнне, Канстытуцыйны суд, яно б не было рэалізаванае. Лукашэнка ўсё роўна застаўся пры ўладзе. Вельмі шмат фактараў паўплывала на тое, што адбылося. Самае галоўнае, мне здаецца, тое, што само грамадства не было гатовае да кардынальных зменаў, да імпічменту, да таго, што пераможа не Лукашэнка. Вы маеце на ўвазе, што з часу прэзідэнцкіх выбараў прайшло толькі 2 гады. Перамога Лукашэнкі была ўспрынятая грамадствам як справядлівая, і большасць на той момант, я думаю, што падтрымлівалі яго. Той дзень, тыя дні ўвогуле лістападаўскія, калі ўсё адбывалася, людзей на вуліцах, нягледзячы на тое, што гэта мы крытычны момант у беларускай найноўшай гісторыі, практычна не было. Нават у самыя пікавыя моманты некалькі соцень людзей на плошчы незалежнасці. Але галоўнае не было і людзей, якія паклікалі і на заклік якіх прыйшлі б. Многае тут тлумачыцца асобай самога Лукашэнкі. Асобы здольныя супрацьстаяць яму ў той момант, палітычна супрацьстаяць, і якая здольная перамагчы была яго, не было. Што Шарэцкі, што Ціхіня, гэта былі фігуры нераўназначныя, няздольныя усур'ёз супрацьстаяць Лукашэнку. Сергей Наумчык мае рацыю, канешне. Я думаю, што так і было, такая была логіка паводзіна ў Шарэцкага ў той момант, які быў проста ашаломлены увагай да сваёй персоны. Па-першае, па-другое, ён не меў такога досведу палітычнай барацьбы і ўвогуле палітычнага досведу. Ён не быў гатовы. Тут патрэбны былі моцныя валявыя змагарскія такія якасці у таго палітыка, які б узначалі ў рух супраціву супраць Лукашэнкі. Так што тут суб'ектыўны фактар быў вельмі моцны. І па-другое, нават калі б адбылося тое, чаго ўсе чакалі, нават калі б Канстытуцыйны суд вынес гэтае рашэнне, нават калі б дакументальна быў аформлены імпічмент, хто верыць, што Лукашэнка выканаў бы гэтае рашэнне, што ён моўчкі сышоў бы? Што яму замінала б сваім указам накіраваць Ціхіню ў адстаўку, арыштаваць суддзю Канстытуцыйнага суда? Усё прагнулынулі. У яго ўжо было адчуванне таго, што сілай і гвалтам можна дамагчыся ўсяго, чаго хочаш. От тыя крокі, якія былі прыняты ім у 95-м годзе, той жа гвалтоўны разгон апазіцыі і збіццё дэпутатаў апазіцыйных дэпутатаў у залі Верховнага Савета. Калі б наступцы былі іншымі, магчыма, ён спыніўся, але ён убачыў, што сіла працуе, гвалт працуе, яму ўсё даруюць. Наступстваў ніякіх не можа быць, усіх можна пераламаць праз калена. У гэтым сэнсе, канешне, 96-й год, это вельмі важны год, не менш важны, чым і 94-й, чым 95-й. На працягу гэтых 2 гадоў фактычна адбылося ўсталяванне жорсткага аўтарытарнага рэжыму, і на працягу наступнай чвэрці стагоддзя ён існаваў дзякуючы тым падзеям, таму што тады адбылося. А бачыце, а скончылася ўсё ў 20-м усталяваннем ўжо дыктатуры. Ужо дыктатуры. Ён пайшоў яшчэ далей, хаця здавалася, што ўжо куды далей, але было куды далей ісці ў 20-м і 21-м. Паказалі далейшыя падзеі.
Сергей, я прошу прабачэння, дазволю сабе невялікую рэмарку да таго, што сказаў Валянцін. У прынцыпе, я вот пагаджаюся з ягонай высновай, што асноўным фактарам, і вот чым больш я вот пра гэта разважаю, тым больш увогуле пра той перыяд, тым больш прыходжу да высновы, што можна так, канешне, і відаць, і трэба прад'яўляць прэтэнзіі да палітыкаў, да розных асобаў, але асноўным фактарам, гэтым вызначальным фактарам, это, канешне, была неспеласць, ну, палітычная, нацыянальная неспеласць грамадства. Гэта так. Але вот у чым бы я тут запярэчыў Валянціну, што мне вот падаецца, Я б не сказав би так, що от все було однозначно, що навіть коли б прийняв Конституційний суд рішення, а Верховний Совет затвердив рішення об імпічменті, то стопроцентово б нічого б не було. От знову ж в цій книзі я зараз не можу, ну і просто Зоя Мішас приводить велику цитату, один з тогочасних керівників Верховного Совету мені сказав, що йому один з і він не став називати прозвище, бо ця розмова була ну, практично в ті роки, і, так сказати, той чоловік був тоді в Білорусі, що командир важного ну, злучення у фактично погона генерала йому сказав, причому дійний, це не відставник Захаренко, а дійний. І він сказав, що коли ви приймете рішення про імпічмент, є група генералов, якая доставить вам Лукашенко у ланцугах. Навіть не у кайданках, а у ланцугах. То бок были силовые структуры, ну, подразделения силовые, якія были готовы выконать гэты загад. Я так разумею, что, ну, калі уже говорить технично, они были готовы со зброей в руках супрацтаўляць вот той группе, якая аховала Лукашенко. Я маю на увазе ахове Лукашенко. Видать бы это могло, тут треба сказать так, видать это могло бы скончиться стреляниной, человечными ахвярами, але я вот переконан, что такая спроба зробленная была. Мы не можем сказать, так сказать, с чем это могло бы скончиться, и си подтримал бы тады Ельцин Лукашенко, махчимо бы, так сказать, ну и подтримал, а махчимо бы и не, але той факт, что это что импичмента все ж таки зроблено не было. Вот это вельми важно, что все ж таки и Верховный Совет, и наиперш Конституционный суд, они мусили у юридичном плане довести вот эту процедуру до конца. Только тогда мы могли бы сказать, что вот так было все иначе. Але тое, что сапраўды тогда вельми великая частка грамадства была на боку Лукашенко, большесть, это абсолютно так. И вот, когда я зараз читаю претензии до того же Позняка, что вот там он... Ну, слушайте, дорогие мои, Позняк с 94-го года заявлял и змагался супрац Лукашенко и на голодовку и шел, и людей на площадь собирал. Где вы были, дорогие мои, вот это 70%, которые за его голосовали? Чому ж вы? И я маю на вас не только Позняка, а активистов, шараговых активистов БНФ. Чому вы? Предъявляете им сегодня претензии. Вы себе предъявите претензии. Где вы были?
Сергей, я дополню. Я в целом погоджаюсь с твоей оценкой всего, что отбылось. У меня нема информации про то, что там за кулисами отбывалось. Але вот что дотычить особистых назираний за працей Конституционного суда и его старшини Валерия Цехиня. У меня в той момент было уражение, что он абсолютно адекватно воспринимает все, что отбывается. І ён гатовы быў, па-мойму, да вынясення рашэння. Як, у прынцыпе, ён вельмі кваліфікаваны юрыст, ён разумеў, што падставы ўсе для гэтага ёсць. Але, з іншага боку, як разумны чалавек, які думаў пра ўласную будучыню, напэўна, пра будучыню тых людзей, якія побач з ім працавалі, і як свае кнігі, от я даведаўся, ён же сустракаўся з Лукашэнкам, на яго быў вялізны ціск, яму тлумачылі наступствы, яму нешта абяцалі, іх куплялі і так далі. Ён бачыў, што рэальнай сілы, рэальнага палітыка, рэальнага арганізатара, які б мог падтрымаць рэалізацыю рашэння Конституційного суда і давесці імпічмент да канца, да рэальнага ажыццяўлення гэта рашэння, на той момент не было. Шарецкі не той чалавек, які мог гэта зрабіць. І за Шарецкім не было рэальных і моцных палітычных фігур, якія б маглі гэта ажыццявіць. Лукашэнка быў мацнейшы. Усе шансы на перамогу былі ў Лукашэнкі. Таму, на маю думку, Цехіня і паступіў так, як паступіў. Хаця я думаю, што і сумленне, і професійны абавязак змушалі яго да іншага. Ён павінен быў як сумленный человек поступить по-иншему, он повинен был выконать свой обовязок и профессийный громадянский. Но лет скончилось тем, чем скончилось.
Тогда я уже додам свои уражения от тех подей. Мне памятается, как выкидали Гончара с Центральной выборчей комиссии. Там был Шарецкий и Цехиня. Служба безопасности президента выкинули.
Абсолютно так. И они ведали, что это так само Лукашенко может поступить и с Тихиным, и с Шарецким, и наплевать на все законы, процедуры, и то, что он нарушает. Для него не было тормозов. Власне кажучи, как и теперь. Менавіта тому так і відбулося, що закон уже тоді було не завжди до закону. Так що шансів не було на реалізацію цього. По-іншому навряд чи могло скластися нещо.
Ведаєте, коли я так само думаю, а коли ще можна було це спинити, Валентин вже пригадав цей епізод з 500 депутатів БНФ у овальній залі, у ночь на 12 сентября 95 года, вот мне кажется, что вот там был ключевой, вельми, вельми важный момент. Фактично, сбитие депутатов парламента, легитимных депутатов парламента в зале парламента, это что по тем криминальным кодексам, что по теперешним, это террористичный акт супроти державных дячов. Отказность аж до высшей меры покарания расстрела. Політичних – це не що інше, як державний переворот. В цьому разі елементи всі державного, ну, багато елементи є. І ось тоді, звісно, тогочасний Верховний Совет, найперш спікер парламенту Гриб, Мячеслав Гриб, який означали Верховний Совет 12 скликання, вони мусили б, і спікер парламенту, не завалтузить это, а просто поставить на повестку дня питання про отставку Лукашенки, про порушення їм Конституції і так далі. Нічого гэтага, ось тоді нічого гэтага зроблено не було. Більшість депутатів, ну, це були комуністи, так сказати, там, аграрії і так далі, я не спужалися. А знову ж, от, як Валентин каже, узровень громадства, а я пам'ятаю, на наступний день, після от гэтага збіття депутатів, підтримати нас, тих, хто тоді був збитий, прийшло недзі некалькі сотнів чоловік. Амаль 2-мільйонний Мінськ, ну, глядів на гэта як на, ну, нешта там у них відбулося, вони поміж собою розбираються, побили ж не нас, побили б не етовців, нас же не б'ють. А от прошло 25 годов і почали біть усіх.
Добре, Сергій, ви вже коротко згадали про уроки, які дає нам 1996 год. І все ж, 24 листопада сповнилося 25 годов з моменту проведення того неконституційного референдуму, який привів фактично до конституційного перевороту в Білорусі. Давайте я ще раз повторим, які висновки можна зробити з тих подій 25-годовой давнини?
Ну, коли знову же говорить про основи, это дійничать кожний політик, для кожного політика, абсолютно для кожного державного діяча, як і, зрешті, для громадянина, основний такий, як зараз прийнято казати, дорожною мапою, да, дорожною картою, і основним статутом мусить бути Конституція. Що старшиня Конституційного суду, что спикер парламента, что депутаты, все мусили дейничать по Конституции. Коли Конституция порушается, вот тогда начинаются у лепшем выпадку непоразумения, у горшем ломается вся, так сказать, державная система, правовая система, ломаются лёсы и снишаются жизни людей. Вот это, я бы сказал, уголовное. Ну і некілька таких вислов. Ми, от на великий жаль, ну, ми бачимо, що час від часу от помилки повторяються. Люди, опозиційні діячі, сподіваються на неку допомогу, скажімо, з боку Кремля, сподіваються на некі компроміси з Лукашенком. Правда, зараз це, звісно, все менше і менше, можливо, уроки вже зроблені. Але ну, я все ж таки лічу, що, напевно, ще не асенсовані ті уроки, які зробило громадство. А для, конкретно для політиків, коли ми про їх говоримо, напевно, все ж таки важливо ще, що от кожну справу треба робити своєчасово. Кожну справу треба робити своєчасово і максимально використовувати ну, ті можливості, які є, бо завтра гэтых магчымасцяў можа не быць. Нельга спадзявацца на тое, што ты можаш зрабіць нешта завтра, бо гэтага завтра, ўвогуле, у цябе можа не быць гэтага завтра, такое жыццё. але магчымасці маюць уласцівасць вельмі хутка знікаць.
Валянцін, вось Сергей сказаў свае думкі на конт урокаў з падзеяў 25-гадовай даўніны і ўсяго 96-го году. Шмат хто сумняецца, што гісторыя вучыць. Гісторыкі кажуць, што гісторыя настаўніца жыцця, але шмат хто ў гэтым сумняецца. Што, на ваш погляд, трэба для таго, каб гісторыя сапраўды ішла на карысць грамадства?
Я ўсё больш сумняюся ў тым з гадамі, што гісторыя каго-небудзь чаму-небудзь вучыць. Натуральна, вельмі важна зафіксаваць тое, што адбылося з намі, з краінай, з грамадствам, з народам. Сергей зрабіў і робіць вельмі важную справу ў гэтым сэнсе, бо той перыяд гісторыі Беларусі, пачатак і сярэдзіна 90-х гадоў, яны былі лёсавызначальнымі, і ніхто так, як Сергей Наумчык, не зафіксаваў падрабязна ў дэталях і ў асабістых уражаннях усё тое, што з намі адбывалася. Я цвёрда перакананы ў тым, што грамадства на той момант, яно не было гатова супрацьстаяць аўтарытарызму. І мы былі асуджаныя на гэтыя чвэрцьстагоддзя жорсткай аўтарытарнай улады, аўтарытарнага рэжыму. Такі наш гістарычны лёс, так нам, відаць, наканавана было. Людзям у той час, у 95-96 годзе, немагчыма было пераважнай большасці патлумачыць, да чаго гэта можа прывесці. Та іх гэта было вельмі складана для большай часткі грамадства. Гэта супрацьстаянне Верховнага Савета і Лукашэнкі, Касцына суда, у чым там сутнасць гэтых спрэчак. І масы, 100-тысячныя натоўпы не выйшлі б на вуліцу, нават калі іх заклікалі там самымі палкімі словамі і пераканаўчымі. Ім было незразумела гэта. Але дзеля таго, каб пабудаваць незалежную краіну, напэўна, патрэбна было прайсці гэты крыжовы шлях і, напэўна, трэба было перажыць гэты страшны 20-ты і 21-й гады. Грамадства змянілася, і тое, што мы ўбачылі ў 20-м годзе на вуліцах Менска, я быў сярод гэтых людзей, гэта былі ўжо іншыя людзі, гэта было ўжо іншае грамадства, іншы народ. І зараз у Беларусі жыве ўжо іншы народ. І калі б сёння паўтарылася тое, што ў 96-м годзе, я перакананы, што рэакцыя і вынік, і зыход быў бы іншым. Яшчэ што да урокаў гісторыі, для таго, што яна нічаму не вучыць. Мы зараз назіраем вельмі востры небяспечны перыяд у гісторыі ўвогуле нашага кантыненту, нашай часткі свету. Мы зноў рэальна гаворым пра небяспеку вайны, хаця б здавалася, мінулыя дзесяцігоддзі пасля Другой сусветнай вайны, гэта была няспынная барацьба за мір. Але вот паглядзіце, пакаленні тыя адышлі, якія самі сядзелі ў акопах, якія перажылі гэта, якія баяліся гэта, якія разумелі, што гэта вайна. І вось новыя палітыкі, якія гэтага не бачылі і не чулі, тым ліку і Пуцін, і Лукашэнка, яны гавораць пра блізкую вайну, як пра нешта зусім рэальнае і магчымае. Тыя людзі, якія гэта на сваёй скуры адчувалі, яны іх ужо няма у палітыцы, іх ужо няма амаль што на гэтым свеце. А гэтыя, хоць нібыта ведаюць, чыталі, глядзелі фільмы, увесь час паўтараюць пра небяспеку, увесь час клянуцца ў вернасці ідэалам пераможцаў, самі яны рыхтуюцца да новай вайны. Пабедабесія, так званая, якім заліта сёння прапаганда і ў Расіі, і ў Беларусі. Гэта лозунгі пра тое, што можам паўтарыць. Я з вялікай небяспекай, страхам і назіраю за ўсім тым, што адбываецца. Вайна малюецца ўжо не як нешта страшнае, як магчымасць аднавіць імперыю, усім даказаць нешта, усіх накланіць, усіх перамагчы Еўропу і зноў паказаць, хто тут галоўны. У гэтым сэнсе ўсё, што адбываецца, вельмі небяспечна, і на жаль, вот гэтыя урокі гісторыі сапраўды яны выглядае, што кожнае новае пакаленне павінна рабіць уласныя памылкі, каб зразумець, куды не трэба ісці, чаго не трэба рабіць, якія ідэалы трэба адстойваць. На жаль, гэта так. Тым не менш, гэта не прыменшае працу і гісторыкаў, і журналістаў, якія фіксуюць і адлюстроўваюць і даносяць да новых пакаленняў праўду пра тое, што з намі адбылося. Інакш мы і будучыя пакаленні, нашы дзеці, унукі не будуць арыентавацца ў тым, хто быў героем, хто быў здраднікам у нашай часам страшнай, часам трагічнай, часам гераічнай гісторыі.
Дякую, калегі, за гутарку. Яшчэ раз віншаванне Сергею Навумчыку з выхадам важнай кнігі. Саглядальнікамі Радыё Свабода Валянцінам Жданком і Сергеем Навумчыкам мы абмяркоўвалі 1996 год у гісторыі Беларусі. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Яшчэ раз нагадваю, у пятніцу 26 лістапада Радыё Свабода выставіла на сайт PDF-версію новай кнігі Сергея Навумчыка 96-й пра адзін з самых драматычных гадоў у найноўшай гісторыі Беларусі. Кніга знаходзіцца ў бясплатным вольным доступе. Пампуйце, чытайце і распаўсюджвайце.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вітаю ўсіх на канале Свабода Прэміум. Тут Ганна Соусі, мой суразмоўца, музыказнаўца, журналіст, аўтар папулярнага праекту «Хіжына дзядзі Цёмы» на РУ-ТВ Арцёме Троіцкі. Добрый дзень.
Добрый день, Анна, привет.
Мы последний раз разговаривали в конце 2020 года. Вы тогда делали обзор для «Свободы» протестных песен того года. Прошло 9 месяцев. Ситуация в Беларуси значительно ухудшилась. И многие люди с печалью, с ностальгией переслушивают протестные песни, смотрят клипы, на которых были сотни тысяч людей в белорусских городах с национальными флагами. Какая ваша оценка теперешней ситуации в Беларуси? Как вы ее видите?
Ну, в общем-то, веселого, конечно, мало. Я боюсь, что власти удалось как-то людей запугать довольно основательно. Очень многие, как вы знаете, прекрасно просто вынуждены были покинуть Беларусь. И, в общем-то, мы с этим тоже сталкиваемся тут вся в балтийских странах. Очень много и белорусских и активистов, и бизнесменов, и студентов, и вообще каких-то нормальных, свободолюбивых людей не смогли оставаться у себя на родине, уехали за границу. То есть это все, конечно, очень печально. Почему так произошло? На этот вопрос у меня нет ответа. Я в Беларуси сам не был лично, естественно. Да я боюсь, что мне туда ездить и не очень-то рекомендовано. Так что трудно мне сказать, почему удалось переломить всю эту протестную волну Лукашенко и его гориллам. Не знаю. Думаю, что отчасти люди устали, отчасти разуверились, отчасти сыграл роль, наверное, то, что большинство известных людей, активистов, лидеров находятся или в тюрьме, или за границей. То есть я бы даже сказал, не большинство, а практически все находятся или там, или здесь. Вот, так что людей на самом деле понять можно, потому что невозможно на самом деле выходить на улицу каждый день или там каждые выходные на протяжении года или полутора лет. Я думаю, что, конечно же, очень многие сейчас жалеют о том, что не довинтили, не додавили эту ситуацию в августе-сентябре прошлого года. Потому что тогда, на самом деле, казалось, что до победы осталось полшага. И я думаю, что это даже не казалось, это на самом деле было так. То есть я помню прекрасно некоторые эпизоды, которые, вот, как мне кажется, стали ключевыми в том, что белорусская народно-освободительная революция закончилась. Надо было освобождать политзаключенных, надо было штурмовать эти тюрьмы, надо было штурмовать резиденцию Лукашенко. Да, это бы означало насилие, возможно, кровопролитие, но я считаю, что, ну, понимаете, революция быть стопроцентно мирной не может. Надо идти и на какие-то силовые решения, надо, я боюсь, идти на какие-то жертвы. То, что в Беларуси не нашлось, скажем так, отчаянных ребят, настоящих буйных, как пел Высоцкий, которые пошли бы до конца, да, вот, и не в белых перчатках, вот, думаю, что это, конечно, вот, это очень обидно. Вот, точно так же очень обидно, что, если не считать уже прославившихся белорусских киберпартизан, которые, в общем-то, довольно активно и эффективно действуют, но я не вижу, по крайней мере, ну, я не в курсе каких-то подпольных действий, какого-то подпольного движения в Беларуси. То есть вот почему-то при немецкой оккупации было подполье, были партизаны. Почему при оккупации, точно такой же, кстати, фашистской оккупации Лукашенко, нет никакого внутреннего сопротивления, для меня это не вполне понятно. Вот. Но я повторяю, я в Беларуси не был давно, с людьми не разговаривал. Те люди, которые находятся за границей, у них, в общем, как мне кажется, довольно смутное представление о том, что на родине происходит. Вот, поэтому ответ на все эти очень неприятные вопросы у меня нет, но факты можно констатировать. Вот, это единственное, что мне говорили, то, что в Беларуси сейчас стали очень популярны так называемые «квартирники». Вот, но это русское выражение пошло еще из начала 80-х годов, когда у нас были гонения на всяческую рок-музыку и прочие прогрессивные, значит, песни, вот, то в Петербурге, особенно в Москве, проходило очень много вот этих самых квартирников, то есть это были такие подпольные, нелегальные, законспирированные концерты, когда люди приходили вот на квартиры или приезжали на дачи, в общем, на территорию частной собственности, где власти ничего не могли сделать. Вот, и, значит, слушали там выступления Александра Башлачева, Бориса Гребенщикова, Виктора Цоя, Майка Науменко, Петра Мамонова и так далее. Вот мне рассказали, что сейчас в Беларуси тоже... Вот я
как раз и хотела поговорить про вот такую форму сопротивления, как культурное сопротивление, да, и вот эти квартирники, это что-то вроде этого. Я знаю, что вот когда были дворовые концерты в Беларуси, очень активные, многие музыканты, которые выступали и на дворовых концертах, а раньше и на митингах, тоже были вынуждены уехать из Беларуси. Ну и за границей сейчас писатели, актеры, дизайнеры, музыканты, режиссеры. Но вот кто-то нашел работу, кто-то не нашел. Есть фонд белорусской культурной солидарности, который пытается всех поддерживать, организовывает концерты. Вот как вам кажется, какие формы культурного сопротивления, кроме вот таких квартирников, возможны в такой ситуации, как в Беларуси, так и за границей?
Ну, во-первых, не надо, я думаю, преувеличивать потенциал культурного сопротивления. То есть это очень здорово, это прекрасно. Это поддерживает тонус как творцов, так и их почитателей. Но культурное сопротивление – это, в общем, ну, скажем так, это нерешающая сила, которая сможет решить ситуацию в Беларуси в лучшую сторону. То есть культура культурой, а есть вещи, может быть, менее эмоциональное, менее прекрасное, чем песни и стихи, вот, но гораздо более действенное. Так что это надо иметь в виду просто. С другой стороны, конечно, очень здорово, что это происходит. Я думаю, что конечно же, так же, как это происходит в России, это параллельные процессы, все больше и больше каких-то бескомпромиссных, честных деятелей культуры будут перебираться из охваченной репрессией Белоруссии, там, России, за границу, потому что, ну, в конце концов, находиться, при том, что ты честно выражаешься в этих фашистских государствах, в общем-то, ну, опасно, то есть реально опасно. Это подвергает людей риску оказаться арестованными, оказаться в тюрьме и, может быть, даже на долгие сроки, как это произошло, скажем, со многими политическими активистами в Беларуси. Вот. Но, с другой стороны, благодаря современным методам коммуникации, конечно же, эта культура уже даже в качестве такого импорта будет доходить до страны назначения. Ну вот, скажем, мой хороший знакомый Володя Цеслер, он сейчас живет за границей уже довольно давно, но он продолжает там регулярно рисовать, значит, постеры, карикатуры, какие-то дизайнерские штуки делает, посвященные текущей ситуации. Естественно, они распространяются в интернет-сетях, и я уверен, что белорусская публика, поклонники его творчества тоже это все видят. Это же касается и музыкантов, это касается и писателей. Так что думаю, что это, конечно, здорово, что идет тут какое-то движение, что создаются новые работы, и на злобу дня в том числе. То есть это все прекрасно. Было бы совсем хорошо, конечно, если бы эта протестная белорусская культура каким-то образом вошла бы в соприкосновение с протестной культурой других стран. То есть, скажем, ну, в первую очередь с российской культурой, потому что наши страны находятся в очень похожем положении. Вот. Но точно так же очень важно было бы, и чтобы какие-то европейские, американские деятели культуры тоже как-то ну, заключили какие-то пакты о солидарности с борющимся белорусским народом. Насколько мне известно, вот этот фонд культурной солидарности, он предпринимает какие-то шаги в этом направлении, то есть проводятся встречи, идут спектакли, происходят конференции, вот, что-то происходит. Я бы очень был рад, если бы все эти усилия не пропали бы даром.
Вы в свое время очень высоко оценили как количество, так и качество белорусской протестной музыки, написанной летом, осенью прошлого года. Как вам кажется, вот какие форматы могут быть успешными в такой в постпротестной музыке, написанной в период реакции? Да? Может, это сатира или вот тот жанр, в котором Цеслер работает, хотя это, конечно, к музыке отношения не имеет. Как вам кажется, будет ли тут всплеск такой?
Мне трудно сказать. Я не могу ответить на этот вопрос, но по той простой причине, что может сработать любой жанр и любой формат, и говорить, что вот мне кажется, что вот должны рэперы там как-то более активно выступать, или рокеры, вот, или барды и так далее. Нет, я думаю, что это общий фронт, и чем больше творческих людей будет принимать участие в этой в волне культурного сопротивления, тем лучше, вне зависимости от стилей и жанров.
Я хотела с вами поговорить не только о ситуации в Беларуси сегодня, а о событии, которое произошло в России, выборы в Государственную Думу России. Ну, сложно назвать это настоящими выборами, проще говорить все-таки о фальсификациях. Но, тем не менее, вот какие тут можно аналогии с Беларусью провести? И может ли вот новый состав этой Думы что-нибудь изменить в поддержке, в неподдержке Лукашенко?
Вы знаете что, я думаю, что в России эти выборы очень скоро будут напрочь забыты, поскольку выборов на самом деле не было, то есть это то, что по-английски называется known event, то есть не событие через дефис. Было ясно с самого начала, что эти выборы будут сфальсифицированы. Споры шли только о том, до какой степени они будут сфальсифицированы. То есть допустят в Госдуму хоть одного, двух, трех реально оппозиционных бескомпромиссных депутатов или нет. Моя точка зрения, я ее излагал как раз в хижине дяди Тёмы, была, что не будет ни одного человека, абсолютно ни одного, потому что, ну, как известно, и один в поле воин, и один яркий человек, честный, харизматичный и так далее, сможет испортить работу всей Госдумы. Поэтому совершенно естественно, что не прошел в Госдуму ни один. Хотя, в общем-то, хорошие шансы были у многих, особенно тех, кто баллотировался по Москве и Петербургу. Там были популярные люди. И, в общем-то, если бы выборы были честными, то наверняка многие из них прошли бы. Но это, естественно, не подразумевалось властью, и все это было накрыто медным тазом. И, в общем-то, удивляться тут абсолютно нечему. Я не думаю, что нынешняя Дума будет хоть в чем-то принципиально или там, даже заметно отличаться от предыдущей Думы. Предыдущая Дума была чудовищная, нынешняя Дума будет ничуть не лучше, и, в общем-то, тут, опять же, вопросов нет. Никто из депутатов не захочет, да и не сможет просто быть белой вороной. Так что ждать от этой Думы чего-то хорошего, в общем-то, это очень наивно. Ждать от нее какого-то, напротив, ужесточения политики тоже не приходится, потому что в любом случае парламент, Дума – это не более чем декоративная завитушка при этом режиме. Парламент не решает ничего, он только штампует те законы, те идеи, которые приходят из Кремля, из аппарата президента, из ФСБ и так далее. Так что эта Дума не играет вообще никакой роли абсолютно. Она имеет чисто символическое и декоративное значение, не более того. Поэтому я лично по поводу этих выборов совершенно не переживаю. Вот, хотя, конечно, сама процедура была довольно забавная. Была, естественно, масса всяких ярких таких скандалов со всякими потасовками, подтасовками и этими двойными, тройными кандидатами и вбросами, значит, прямо, значит, на видеокамеры. Ну, естественно, главный, наверное, такой содержательный скандал – это скандал с электронным голосованием в Москве, которое полностью перевернуло просто все результаты выборов. Так что, в общем, тут, конечно, есть
аналогии, о чем поговорить. Аналогии с фальсификациями в Беларуси тут такие как бы очевидные, но и влияние этой Думы на политику Кремля в отношении Лукашенко тоже, как я поняла с вашего ответа, вряд ли будет большое, если будет вообще, да?
Я думаю, что эти выборы к российско-белорусским отношениям и путинско-лукашенковским отношениям не имеют вообще никакого отношения. Извините за слово «отношения» три раза подряд. Все эти интриги между Путиным и Лукашенко, они сохраняются. Они, на мой взгляд, могут до конца этого года войти в какую-то более или менее серьезную решающую фазу. Я не думаю, что Кремль полностью устраивает та ситуация, которая имеет место сейчас. Я не исключаю того, что в Кремле все-таки решат каким-то образом форсировать события. Это может быть сделано разными способами. Вот. Но два основных способа – это или просто аншлюз, и такое как бы уже не то чтобы силовое, но сильным давлением интеграционное решение проблемы. Вот. А второй, может быть, вариант более хитрый и более умный. Я его тоже у себя в хижине дяди Тёмы излагал. Вот. Это все-таки убрать Лукашенко. Убрать Лукашенко, что, с одной стороны, могло бы не сильно повредить Путину в плане его, значит, общей ситуации с Белоруссией, зато сильно помогло бы ему в плане его международной репутации, санкций и всего остального. То есть я думаю, что если Путин заменил бы Лукашенко на какого-то, в общем-то, вполне лояльного ему, но не настолько одиозного, не настолько скомпрометировавшего себя политика, скажем, может быть, вот бывший премьер, этот Ривас, или это может быть даже сидящий в тюрьме Бабарыка. Думаю, что при этом Кремль бы отоварился сплошными плюсами. Вот, при минимуме издержек.
А в одном из выпусков «Хижина дяди Тома» вы говорили о миграционном кризисе, который инспирирован властями Беларуси. Интересный очень пример приводили, кого встречали ваши знакомые в самолетах, да, которые летят из Беларуси. Какой ваш взгляд на то, что сейчас происходит у границ Польши, Литвы, Латвии? И насколько... Давайте я так сформулирую вопрос. Кто больше всего пострадает в итоге этого кризиса?
Вы знаете, что за последнее время Лукашенко, с одной стороны, как бы успокоил, точнее, затоптал ситуацию внутри Беларуси, но при этом он спровоцировал целый ряд совершенно, в общем-то, необязательных и ненужных ему международных кризисов, которые сделали его диктатором-изгоем, Беларусь абсолютно нерукопожатным и окруженным всеми возможными санкциями государством. И это касается и самолета Ryanair, это касается и совершенно неадекватных репрессий, там, этих 10-11-летних тюремных сроков и так далее. И это касается, в первую очередь, конечно же, кризиса с мигрантами. Потому что Европа и Америка, в общем-то, достаточно цинично и достаточно равнодушно смотрели на происходящее в Республике Беларусь до тех пор, пока это не стало их касаться прямо и непосредственно. В этом смысле, скажем, инцидент с самолетом Ryanair, ну, это была для Лукашенко просто такая реальная авиакатастрофа, скажем так. То есть он ничего на этом не приобрел, но при этом он восстановил против себя не только европейский политический истеблишмент, он восстановил против себя европейское общественное мнение, что для демократических стран, естественно, намного важнее. То есть, пребывая в полном ужасе от того, что произошло от самолета, который летел из одной столицы Евросоюза, Афин, по-моему, в другую столицу Евросоюза, Вильнюс, и который был пиратским образом посажен, а, может быть, мог бы быть и сбит, белорусскими силовиками, любой европеец, будь то грек или литовец, немец или испанец, он, естественно, в первую очередь подумал, на этом самолете мог бы быть я. Все это могло бы произойти со мной самим, или моей семьей, или моими друзьями, знакомыми. И вот это, конечно, все. Вот одно это поставило Лукашенко в положение абсолютного аутсайдера, изгоя в глазах европейского общественного мнения. И аналогичная история, естественно, с мигрантами. То есть мало того, что для Европы проблема мигрантов, как вы знаете, уже много лет является очень болезненной. То есть эти мигранты наседают отовсюду. Они плывут на лодках через Средиземное море в Италию там и на Мальту. Вот, они рвутся через турецкую границу в Грецию и Болгарию. И, в общем, стонет от них и Франция, стонет от них и Скандинавия даже. Вот, это очень болезненная проблема. И когда Лукашенко вот таким образом эту проблему еще усугубил, причем сделал это крайне нагло и наглядно, разумеется, это создало большие затруднения и для Литвы, и для Латвии, и для Польши. Но я думаю, что издержки для режима Лукашенко в этом смысле уже есть, а будут еще в дальнейшем намного, намного более болезненными. Вот, так что это та ситуация, когда, в общем-то, проиграли все. То есть от этого довольно-таки неуютно себя чувствуют вот эти приграничные страны Евросоюза. От этого плохо себя чувствуют, естественно, сами эти несчастные там какие-то иракцы, суданцы, сомалийцы и так далее, ну, вот, которые просто попали в качестве разменной монеты между какими-то крупными политическими жерновами. Вот. Но точно так же это и огромный проигрыш для Лукашенко. Выигрыш на самом деле только, ну, скажем так, для белорусского освободительного движения по той простой причине, что любой проигрыш, любая гадость, пойманная Лукашенко, это для белорусского народа плюс.
Последний вопрос, который я хотела задать. Вы сказали, что не можете сейчас приехать в Беларусь, как очень многие люди. Несколько лет, наверное, там не были. В какой Минск вы хотите приехать?
Я уверен, что я приеду в Минск в обозримом будущем. Естественно, это будет Минск без Лукашенко, это будет Минск без всех этих силовиков, этих Антон Макутов, Горилл и так далее. Вот это будет свободный демократический Минск, где люди не будут бояться ходить по улице с риском быть задержанными, и где над всеми государственными учреждениями будет реять бело-червоно-белый флаг.
Дякую вялікія, гэта быў музыказнаўца, журналіст, аўтар папулярнага праекту «Хіжна дзядзі Цёмы на ару». Цябе, Арцёме Троіцкі. Всяго вам найлепшага.
Счастлівай.
До побачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.